Спасибо тебе, Отец, за твое помазание. Благодарны тебе за дух премудрости и откровения. Благодарны тебе за те способности и возможности, которые духом твоим могущественно действуют на нашу душу, снимая с нее всякое бремя и ярмо тьмы. Мы принимаем с благодарением, что мы начинаем видеть, что мы начинаем слышать, понимать и принимать духом твоим несравненно больше. Спасибо тебе за служение духом премудрости и откровения каждому слушающему. Спасибо тебе за то, что духом твоим прямо сейчас душа каждого слушающего да высвобождается для откровения. И откровением да исцеляется во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Спасибо тебе за то, что каждый слушающий сверхъестественно будет исцелен в своей душе во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что каждый слушающий сверхъестественно получает откровение и исцеление через откровение во имя Иисуса. Отец, я благодарен тебе за каждого человека, кто будет слушать это учение и примет свое исцеление. Спасибо тебе за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Мы благодарны Тебе, Отец, за мудрость, которая нисходит свыше. Мы благодарны Тебе за служение Господа Иисуса каждому из нас лично. И мы принимаем, что прямо сейчас Он будет учить нас, как своих подданных, быть эффективными в противостоянии делам дьявола. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за это учение и за все, что оно будет производить в нашей душе во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за это учение и за каждого человека, который будет исцелен через это учение и не останется прежним. Спасибо Тебе за помазание, которое могущественно будет действовать на каждого слушающего это учение. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем серию учений «Нам небезызвестны его умыслы». Это часть, которая, или сегодня у нас по счету вторая встреча, посвященная теме «Чего я боялся, то и пришло ко мне». Это стих из книги Иова, 3 глава, 25 стих, в котором достаточно понятно и ясно раскрывается цель страха. Именно об этом мы сегодня и будем говорить с вами. Но я хочу отметить некоторые основные моменты и повторить, что такое страх. Именно это мы рассматривали с вами в первой встрече. В первой встрече. Иногда, когда слушаешь рожденных свыше, создается впечатление, что страх – это очень важная составляющая в Божьем обучении детей. Да, чаще всего такое представление формируется из того, что записано в книгах Ветхого Завета. Да, в период, пока человек не был рожден свыше, Бог действительно использовал страх. Но не использовал страх с целью, чтобы чему-то научить, с целью для того, чтобы убивать. Он использовал страх с целью, чтобы держать фокус своего народа на себя. В тот период по-другому это не было возможно. В тот период они не могли любить. Поэтому первая заповедь была удивительна сама по себе. И я верю, что первая заповедь, представленная в заповедях, она именно простиралась к Новому Завету. И именно Иисус сделал ее возможной для исполнения. Так как в период Ветхого Завета любить они не могли. Они могли только бояться. Но в нашей первой встрече мы сделали ударение на то, что такое страх? Откуда он взялся? Учитывая, что само изучение и серия этих учений, она посвящена именно стратегии сатаны, то, конечно, и страх, он имеет прямую связь непосредственно с падшим ангельским существом. Что такое страх? Давайте немножко об этом поговорим. Если мы заглянем в Бытие, 3 глава, то именно там мы увидим первое проявление страха в жизни человека. Так как до событий, представленных в Бытие 3 глава, человек никого и ничто не боялся. Откуда взялся страх? Учитывая, что сатана не является творческой личностью, сам по себе он ничего сотворить не может. Учитывая, что все, что он может делать, это только искажать, следовательно, страх имеет отношение к чему-то искаженному в духе человека. Что пребывало в духе человека? Давайте немножко проанализируем это или напомним себе. Мы знаем с вами из уже Нового Завета, что вера приходит от слышания, слышания от слова веры или от слова Божьего. То есть изначально ваш дух, ну уже сейчас возрожденный свыше, а изначально дух человека, это Бытие 1-2 глава, был соединен с Духом Божьим. И всякий раз, когда человек слышал слово Божье, в его духе поднималась вера. Вера в Богу, о том, о чем он говорит. В Бытие 3 глава мы видим, что когда Бог произнес слово, направленное к Адаму, у Адама стало происходить то, что ранее было ему неизвестное. То есть то переживание, которое стал переживать Адам, это было ранее неизвестное ему переживание. Нам оно уже известное с вами как страх. Возникает вопрос, это переживание у Адама было до греха или после греха? После греха. Что произошло, когда Адам согрешил? Он воссоединился со своим духом, с падшим ангельским существом. Следовательно, само проявление страха, это была реакция чего-то в его духе. То есть это была реакция, все равно это было проявление. И изучив с вами немножко и проведя исследование самого страха, что это такое, учитывая, что дьявол как ангельское существо не может ничего сотворить. То есть мы провели целое исследование, мы увидели, что страх – это искаженная творческая сила, ранее называемая верой. То есть творческая сила вера, которая раньше в духе человека реагировала на слово веры, теперь на слово веры реагировала страхом. И по сей день именно так и остается. То есть что такое страх в духе человека? Это искаженная вера. Следующее, что я хочу отметить, это тоже очень важный момент, что само изучение страха легко очень делать через подробное изучение веры. То есть вы изучаете что-либо о вере, разворачиваете на 180 градусов, и вы имеете представление, как формируется или происходит страх. Поэтому, если кому-то интересно, кто-то хочет действительно больше познакомиться с тем, откуда берет свое начало страх, то он может это детально сделать, изучая веру и разворачивая на 180 градусов. Печально, конечно, что рожденные свыше продолжают до сих пор рассматривать страх как важную составляющую Божьего промысла, именно в обучающем режиме. Хотя, если взять стих из Писания «Боящихся участь в озере огненном», то мне печально, что эти люди до сих пор рассматривают страх как важную составляющуюся. В страхе есть мучение, и любой человек, который практикует страх или хоть как-то его держится, он будет испытывать только мучение. Ну, а еще и участь в озере огненном, как написано в книге Откровения, то я бы рекомендовал, конечно, не играться со страхом, даже не играться с волнением и вообще не рассматривать это как что-то важное составляющее. Даже при том, что Писание говорит «страх Господень», оно не говорит о том переживании, причиной которого является дьявол. Страх Господень, согласно книге притчи, это ненавидеть зло или отношение к любой форме зла. Хорошо, что еще мы можем отметить? Ну, я уже сказал, что само изучение страха, как и рассмотрение его действий, нужно делать через все, что связано с верой, разворачивая на 180 градусов. Сегодня у нас продолжение темы, связанной со страхом. Как я еще уже говорил вам, что страх – это инструмент. Это инструмент. Вера – это инструмент. Страх – это инструмент. У этого инструмента есть вполне конкретная цель. Если опять-таки затронуть тему веры, развернуть на 180, то мы знаем, что Писание говорит, что без веры Богу не угодить. То есть само взаимодействие человека с Богом начинается через веру. Писание говорит, ибо надобно, чтобы всякий приходящий к Богу веровал. А теперь можете развернуть на 180 градусов, вы будете иметь четкое представление, что нужно для взаимодействия с дьяволом. Другое дело, что ибо надобно, чтобы всякий приходящий к Богу веровал, и это должно быть добровольное. Страх же, дьявол же никогда не действует что-то добровольно. Он создает всегда обстоятельства, чтобы это произошло навязанно. Бог не диктатор, дьявол диктатор. Поэтому дьявол не ждет, когда человек будет бояться или, возможно, убоится. Дьявол делает все, чтобы это было страх. Поэтому само изучение страха всегда нужно совершать через изучение веры, разворот на 180 градусов. И точно так же, как вы принимаете от Бога, применяя веру, которая приходит от слышания обетований, так же само разворачиваете на 180 градусов, вы имеете четкое представление, как работает страх. Опять-таки, все, что я говорю, оно не сложно само по себе в практике изучения. Но если человек более деноминационный, то, конечно, он будет опять-таки отстаивать свою деноминацию. Хотя, опять, страх – это не что-то новое, ранее несуществующее. Страх – это искаженная в духе человека вера. Поэтому, изучая веру, разворачивая на 180, вы имеете четкое представление о страхе. Но, возможно, в вашей деноминации страх рассматривается как важная составляющая обучающего процесса, поэтому в целом вы на это будете реагировать, как на то, что это не так. Ну, пожалуйста, это ваше право, но еще раз напоминаю, в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви, и боящихся участь в озере огненном. А тут вы уже прямо сами выбираете и решаете, что для вас лучше, соглашаться с страхом и его наличием, либо вы все-таки будете практиковать веру. Практиковать веру. Я не говорю, что вообще ничего практиковать не надо. Я не говорю, что вообще никакой позиции занимать не надо. Я говорю о том, что не позвольте страху заменять в вашей жизни веру. Хорошо, сегодня у нас вторая встреча, и мы посвящаем теме «Чего я боялся, то и пришло ко мне». Эта тема полностью посвящена страху, как инструменту, который на сегодняшний день использует дьявол. Как в отношении верующих, так и неверующих. И сегодня мы с вами рассмотрим цель страха. Цель страха, насаждаемого сатаной. Прочитаем то, что сказано Духом Божьим через апостола Павла и записано в послании к евреям, 2 глава, 15 стих. Там сказано, которые, это говорится о людях, возможно, как и о нерожденных свыше. Ну, в основном, конечно, о рожденности. Которые от страха смерти, или перед возможной смертью, через всю жизнь, или всю жизнь, были подвержены рабству. Возникает вопрос, кто держал их в рабстве? Конечно, дьявол. Возникает вопрос другой. В чем это рабство выражалось, или в чем оно проявлялось? Давайте возьмем так. Болезнь – это рабство? Рабство. Долги – это рабство? Рабство. Как говорят, знаете, так прямо черная полоса, то есть неудачи, поражение. Это рабство? Рабство. То есть любая форма проклятия – это рабство. Но заметьте, что любая форма проклятия или рабства не взялась ниоткуда. Просто человек шел, птичка летела, и вдруг раз, и упало рабство ему на плечо. Нет, есть определенное первичное, что-то предтеча какая-то, знаете, что-то предшествовало. И Писание говорит «страх смерти». И я могу отметить, что страх смерти, о котором мы сегодня будем говорить, это базовый страх или платформа для свободы действий сатаны. Это базовый страх. То, что я вам сейчас говорю, это настолько важно, потому что все фобии, как волнение, беспокойство, они всегда являются своего рода волнение и беспокойство являются предтечей. Фобии – это уже то, что строится на страхе. Но волнение и беспокойство всегда являются предтечей страху смерти. И когда страх смерти занимает свое место в жизни человека, это платформа, на которой дьявол строит свое царство. Дьявол никогда не строит свое царство на чем-то непонятном или неопределенном. Он строит свое царство на страхе смерти. На страхе смерти. И вы наверняка замечали, что очень часто в фильмах, которые показывают, люди используют слова, связанные со смертью. Заметьте, что даже в период разных военных действий люди выкрикивают своими словами, за что они или за кого они умрут. То есть смерть как таковая везде присутствует. То ли страх смерти, то ли исповедание смерти, то ли еще что-то связанное со смертью. Люди изображают череп. Представляют это как что-то модное. Хотя за черепом стоит смерть. Смерть человека, созданного по образу и подобию Божьему. Любое изображение, которое хоть как-то несет в себе смерть, не является угодным Духу Святому. Все, что связано со смертью, не является угодным. Возникает вопрос, почему все, что связано со смертью, не угодно Духу Святому? Потому что Бог есть жизнь, но есть противоположность. Это не потому, что Бог какой-то вот он так решил. Нет, потому что это противоположность жизни. Итак, страх смерти является базовый страх или платформа для свободы действия сатаны. Поэтому присутствие рабства, какой-либо из форм проклятия, всегда говорит о наличии страха. Может быть, не открыто выражено, но всегда он там присутствует. В основании любого проклятие чаще всего ложится именно страх. Страх. Страх является инструментом порабощения человека на уровне духа, души, а потом и тела. Поэтому все остальные фобии чаще всего именно основываются на страхе. О чем это говорит? Что если человек, будем отмечать рожденного свыше, позволяет угрозе страха смерти обладать его умом, то это начинает влиять как на ход его мыслей, потом на ход его слов, потом на ход его поступков. В общем-то, если посмотреть действия Иова, то именно так это все и происходило. Он боялся за своих детей, поэтому на основании страха он совершал определенное священнодействие. И я более чем уверен, что совершая определенное священнодействие или общаясь потом с кем-то уже может быть, с женой или с кем-то еще, всегда он говорил о страхе, выражая его в каких-то формах. Поэтому страх никогда не является скрытым чем-то. Он всегда проявляется в словах, в поступках. Он всегда в чем-то выражается, в чем-то проявляется. Но он всегда накладывает отпечаток и всегда оказывает свое влияние на ход мысли и слова действий. Допустим, вы решили куда-то поехать отдохнуть. Пока ваше решение не является открытым. Возможно, это решение пока на уровне вашей души, и вы пока об этом думаете. Но если в вашей душе имеет место страх, то сам мыслительный процесс всегда будет под влиянием страха. Возможно, вы хотите поехать отдохнуть в Карпаты. И я могу вам сказать точно, что как только вы задумаетесь о том, чтобы поехать туда, у вас сразу перед глазами будут бегать клещи, потом гризли, потом волки, потом еще кто-то побежит, змеи поползут. Возникает вопрос, это что такое? Это Дух Святой? Ну, что это? Это не что-то, знаете, аномальное или не что-то неприсутствующее. Другое дело, что само действие страха пока в вашем уме действует через мудрость земную, которая несет в себе разные формы угрозы. Я тоже иногда задаюсь себе таким вопросом. Почему, когда я о чем-то думаю, иногда появляются такие мысли? Я знаю, что не является таких мыслей, такими мыслями автор Дух Святой. И это не есть мудрость Божия. Поэтому это мне еще раз говорит, что даже при том, что я работаю все-таки над вопросами обновления ума, проявление мудрости земной, душевной, бесовской пока еще имеет место. Выраженное именно в том, что хоть как-то несет волнение или беспокойство. Уж поверьте, со страхом я сразу разбираюсь, а волнение и беспокойство – это более такие мягкие дисциплины, которые просто невзначай закидывают какую-то угрозу. Допустим, ваш ребенок побежал в комнату, вы его не видите, и пошли мысли. Вы знаете, что стоит в комнате, и пошли мысли. То есть стратегия сама вполне понятна. Вполне понятна. Поэтому любые ваши желания, хорошие побуждения, хорошие намерения, если вы начинаете в своем уме их рассматривать, а при этом еще у вас все-таки есть где-то влияние страха, то вы сразу будете это видеть во всех формах возможных негативных последствий. Если в вашем уме нет страха, то, возможно, будет, знаете, так как малая заквасочка, где-то появляться какое-то волнение. И если вы позволите этому волнению иметь свое развитие, то это волнение будет перерастать в страх. Страх в уме рожденного свыше говорит: ты не можешь этого сделать. Тебя разрушит или убьет это. То есть страх несет сначала угрозу в уме. Помните об этом всегда. Помните, что угроза в уме — это еще не свобода страха. Это еще только попытка навязать вам то, что будет управлять вашими словами и поступками. Мы с вами говорили о том, что дьявол не может напрямую действовать в вашей жизни. На сегодняшний день единственное, что он еще использует в отношении рожденных свыше, это существующие твердыни в умах мудрости земной, душевной и бесовской. Именно они еще являются тем, что может оказывать как-то влияние на какие-то процессы в жизни рожденных свыше. И вот что касается страха, это как раз один из тех основных инструментов, который несет мудрость земная, душевная и бесовская. Вы легко можете отслеживать этот инструмент и его влияние, а уже мы со стороны сможем и увидеть и его последствия, если вы позволите этому инструменту достигать своей цели. Потому что у страха есть вполне конкретная цель – не запугать. У него из страха нет цели вас просто запугать. У страха есть конкретная цель – ввести вас в рабство. Потому что страх всегда будет подводить к смерти. Я имею в виду к страху смерти. У него нет другой цели. Печально, но вот рожденные свыше, как-то вот, знаете, вот сложно к ним этот подходит. Что страх в любых его формах не является благословением. Не является. Но в определенных деноминациях, я вам говорю как есть, в определенных деноминациях страх вполне открытая формулировка. И очень часто о нем говорят, и очень часто его используют. А потом удивляются, что в их жизни происходит что-то, а то, что происходит, они называют как испытание, или гонение, или еще что-то, что Бог допустил. При этом за их языком, если посмотреть, что он позволяет произносить вслух, то вообще просто радует, что они живые еще остались. Хотя в их жизни очень много травматизма. Знаете, я наблюдал и слушал события в жизни одной группы людей, и я заметил, что в этой группе людей, которые вообще используют это, хотя они рожденные свыше, очень много травматизма. Откуда он взялся? Страх. Вы, наверное, слышали, наверняка вы слышали, потому что это как бы вот в нашем еще поколении, в одной из газет, не буду писать название, писали, статья была о том, как в тайге нашли семью. Семью людей, не помню, сколько там как по количеству было людей, но их спрашивают: а как вы здесь оказались? Они говорят: мы спрятались от революционеров. То есть, когда революционеры пришли, и вот раскуркуливание со всеми вытекающими последствиями, эта семья, они ушли в тайгу. И вот они находились там до тех пор, пока их не нашли. То есть и они спрашивают у этих же людей, которые их нашли, говорят: ну как там революционеры? То есть они, у них в уме еще вот это состояние. И буквально тоже недавно была статья и была целая рубрика, ну она была в интернете, где в джунглях нашли одного японского солдата, в расстоянии во времени ловите, который ходил с этой непосредственно, как там называется, это японский меч. Вот. И там же его нашли, его спрашивают: что вы здесь? Он говорит: вот я здесь как бы прячусь от американских солдат, которые убивают жестоко японских солдат. Вот. Но я здесь в боевой форме и готов. И, по-моему, даже он кого-то убил. Вот, то есть, не буду утверждать. Но он находился в страхе. Он находился там, его там держал страх. Также я слышал про одну миссионерскую семью, которую поймали какие-то повстанцы, посадили в тюрьму, и, ну, в тюрьму там какая-то коробка, они их там держали, вот. И постоянно им говорили, что все, Америки уже нет, это миссионерская семья, Америки уже нет, ее победили, и все, и как бы постоянно как бы говорили, пока эти люди просто не вошли в отчаяние. То есть они уже смирились с этим, приняли свою судьбу такую, якобы, а потом спустя какое-то время их освободили. То есть их бездействие, они даже перестали молиться, они перестали обращаться к Богу, потому что отчаяние такое. А по сути дела, как это отчаяние достигло своей цели? Через то, что им постоянно говорили слова смерти. Когда рожденные свыше начинают кидаться словами смерти, а потом удивлены, почему человек идет в отчаяние или в депрессию, или еще что-то, мне не удивление. Чаще всего депрессия, отчаяние, сомнение, неверие имеет вполне четкое основание, которое тоже не берется ниоткуда. Мы сегодня затронем некоторые моменты. Итак, что достигает сатана через использование страха? Сатана использует страх, контролирует ум рожденного свыше, удерживая его в страхе повседневной ложью и невежеством. То есть ложь, невежество в отношении каких-то вещей, это все то, что использует дьявол, чтобы использовать страх. Как сказал один человек, через страх можно управлять даже неуправляемыми. Страх на сегодняшний день в этом мире является одним из основных инструментов. Даже дети начинают видеть, как работает страх. Поэтому они пугают друг друга. Откуда это берется? Произвести какое-то воздействие на человека. Рабство посредством лжи держит человека в невежестве, а невежество посредством страха держит в рабстве проклятий. В рабстве проклятий. Давайте я тоже вам приведу такой пример. В каждой стране, где как-то присутствует диктатура, когда находятся люди, которые все-таки видят возможность быть свободными, там происходят какие-то революционные события. Но само революционное событие всегда пытаются контролировать или подавлять именно страхом. Поэтому в период революций чаще всего всегда происходят самые жестокие казни. Самые жестокие казни. Я не буду сейчас перечислять, но все революции или какие-то движения свобод всегда подавлялись как-то так, чтобы производить страх на всех людей, которые даже еще, может быть, к революции никакого отношения не имеют. И по сей день это продолжает именно так. То есть страх используют как инструмент с целенаправленно. Итак, страх – это целенаправленное противодействие веры. Страх – это целенаправленное противодействие вере. То есть человек сам по себе не может занимать какую-то позицию вне страха и вне веры. Если человек не в вере, он в страхе. И страх и вера – это творческие силы. И человек наделен этой способностью творить. Поэтому в большинстве случаев то, что происходит в жизни человека, всегда является следствием одной из творческих сил. Одной из творческих сил. Если человек невнимательный к своим словам, да и к поступкам тоже, вероятность того, что он творит проклятие в своей жизни, открывает себя для проклятия, очень огромная. И Писание говорит, что если вы видели человека, который невнимательный к своим словам, то на глупого больше надежды. Да, конечно, опять-таки, по специфике моего общения, общаясь с людьми, я очень чувствительный к подобным словам, подобным выражениям, и я стараюсь людей как бы останавливать. Но так как я имею больше общения с верующими, то я вижу эту тенденцию, которая пока еще сохраняется, что рожденные свыше, хотя соль земли и свет миру, продолжают своим языком, открытым текстом говорить то, что в большей степени дает место дьяволу, а не Богу. Я понимаю, что это выражение мудрости земной, и это есть яркое проявление, что мудрость земная пока в их жизни еще имеет главенство. Но с другой стороны, если они не изменят исповедание своих уст, то не изменят и то, что с ними происходит. Хотя бы для начала, это стартовый момент. Давайте рассмотрим один из примеров, ярких библейских примеров, которые вообще, рожденные свыше, удивительно, стали использовать вообще в таком удивительном направлении. Сейчас мы рассмотрим, вы сразу сами поймете. Читаю вам события, представленные в книге чисел, 13 глава. Читаем с 28 стиха. Это событие, где Бог послал соглядатаев, или сказал Моисею, послал соглядатаев в землю обетованную. Вот. Они пошли, посмотрели, вернулись, и вот как бы дальше как развиваются события. И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пришли к Моисею, к Аарону и ко всему обществу сынов Израиля в пустыне такой-то. И принесли им и всему обществу ответ, и показывали им плоды. И рассказывали ему, говорили, мы входили в землю, в которую ты послал нас. Ну, само по себе уже начало не очень хорошее, так как их туда послал Господь, и Иисус Навин это отмечал. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. То есть подтверждение есть, Бог истинен и не ложен. Дальше, теперь дальше. То, что происходит дальше, уже есть выражение той мудрости, которой они руководствовались в своем уме. Но народ, живущий на земле, то и силен. Города укрепленные весьма большие. Сынов Энаковых мы видели там. Сынов Энаковых это великаны. То есть это великорослые люди, которые, ну, как на сегодняшний день есть представление, что якобы 3 с чем-то метра ростом были. Амалек живет на южной части земли Хитеи, Вусеи, Мареи живут на горе, Хананеи живут при море, на берегу Иордана. Но Халем успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем, потому что мы можем одолеть ее. Это потому что, в данном случае, он верил, что то, что сказал Бог, истинно. А тех, которые ходили с ним, это было 10 соглядатаев, потому что Халев и Иисус Навин, они держались от Слова Божьего. А те, которые ходили с ним, говорили. Заметьте, и те говорили, и те говорили. Иисус Навин с Халевым говорил, и эти говорили. Это очень важный момент. Помните, что пока страх в вашем уме, это еще не активация творческого процесса на разрушение. Но как только вы что-то начинаете произносить вслух или поступать на основании страха, это и есть точка активации. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Послушайте, они не обманывали, он действительно взять физически и по снаряжению действительно был сильнее. Но у них был Господь. И их туда посылали не желание кушать, а их туда послал Господь. Это уже о чем-то говорит. Тут изначально можно было дать оценку, что нас туда посылает не желание кушать, нас туда посылает Господь. И давайте посмотрим, как это называется. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израиля, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, и земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы, среди ее люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Инаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были в глазах их. Скажите, сказанное ими можно назвать словом страха? Конечно. Давайте тогда зададим себе вопрос. Что производило то, что они говорили, как худая молва среди многомиллионного слушающего народа? Страх. Заметьте, а без веры Богу угодить невозможно. Оно производило страх. Теперь давайте посмотрим, что этот страх произвел. Потому что страх никогда не является бесследным. Если человек говорит кому-то слова страха, они никогда не бывают бесследными. И дальше написано, это уже 14 стих, 14 глава. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израиля, и все общество сказало им». Теперь слушайте внимательно, что производит страх. Страх, который стал подниматься в них, стал вкладывать в их уста кое-что. «О, если бы мы умерли в земле египетской, или бы умерли в пустыне сей! Для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Заметьте, 10 соглядатаев посеяли страх, который стал производить последующее исповедание. Малая закваска квасит все тесто. То, что они сказали вслух, может быть показаться, что ну какая разница, что они сказали вслух. Нет. То, что они сказали вслух, это тоже было семя. Семя страха, рождающее смерть. Лучше бы мы умерли. Давайте теперь посмотрим, что им ответил Бог. Потому что очень часто используют эту историю, тоже до удивительного доходит. Используют эту историю в учениях о пустынях. Рассматривая пустыни как важная составляющая обучающего процесса детей Божьих. Мне всегда хочется сказать этим людям, ну что вы не умеете Библию читать? Неужели вы не видите, что в пустыню их повел не Бог, они сами туда пошли? А если еще точнее сказать, они Бога повели в пустыню. Потому что Бог вообще, исполняя обещанное Аврааму, взял их в землю обетованную, насколько я знаю из Писания. А они повели Бога в пустыню. Но опять-таки дети, скажу так умом, рассматривают эти события, представить, что пустыня – это важная составляющая обучающего процесса. Я могу вас немножко расстроить в этом плане. Вообще пустыня, согласно Писанию, это место обитания дьявола. Потому что бесы, как и духи нечистые, они живут в местах безводных. Если вы считаете, что Бог, любящий своих детей, водит вас на обучение к бесам, то тогда такой же любви расскажите своим детям. И вот что ответил Бог на то, что выбрали многомиллионный народ через этих 10 соглядатых. «Скажи им, живя, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши». Это был чей выбор? Это был их выбор. Подождите, этот выбор, сказанный ими вслух, имел предтечу, имел свое начало. В чем оно выражалось сначала? Они услышали слова страха, а потом страх произвел в них определенное исповедание. Давайте я вам кое-что внесу как ясность. На сегодняшний день само действие, сама стратегия работы страха та же самая. Цель та же самая. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Страх всегда действует целенаправленно. Он никогда не действует, чтобы чего-то кому-то научить. Страх всегда действует целенаправленно, с целью поражать веру. Поэтому страх через слова страха стремится заразить веру двоящимися мыслями. И как только человек начинает вкладывать в свои уста что-либо сформированное страхом, его вера начинает сходить на нет. Страх – это сила духа человека, направленная на его разрушение и поражение. Это всегда было так. Меня как бы не удивляет страх, слова страха, которые связаны с нерожденными свыше, так как они по-другому не могут. Но печально, что рожденные свыше, инфицированные этим еще в своем уме, только в своем уме, не в духе. Потому что рожденный свыше вообще дух, он не может бояться, потому что там нет связи с страхом. А в уме есть. Печально, что рожденные свыше, прочитав, что в любви нет страха, так и не поняли, что в Боге нет страха. Что страх не может быть производим Духом Божиим. Потому что в любви нет страха. В Боге нет страха. Следовательно, любое проявление страха говорит о присутствии кого-то инородного. То ли в форме его мудрости в уме, то ли в форме его самого присутствия. Я не раз тоже слышал определенные рассказы людей, когда они переживали демоническое присутствие. И чаще всего демоническое присутствие сопровождалось, знаете, такой очень глубокой формой страха. Почему рожденные свыше стали связывать это с Богом? Ну, я знаю, потому что в большей степени они в своем уме рассматривают Ветхий Завет и Новый Завет как одно целое. Хотя вы не можете здорового человека рассматривать через больного, а больного через здорового. Вы новое творение, и для вас все ветхое прошло. Теперь давайте поговорим, то есть мы с вами разобрались, что у страха есть вполне конкретная цель – поразить веру. Мы говорим сейчас только о рожденных свыше и о страхе в отношении рожденных свыше. Поразить веру. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Ну а страх является тем, через что поражает дьявол. Давайте поговорим сейчас немного об освобождении от духа страха. Именно от духа страха. Не просто от страха, а от духа страха. Так как страх все равно имеет прямое отношение к духовной составляющей. Хоть он и действует через ум рожденных свыше, но все равно его отношение, его цель духовно. Учитывая, что узы любого рабства начинаются расторгаться тогда, когда обличается невежество. То есть, когда приходит свет, становится очевидно, что именно стало причиной тьмы. Поэтому для начала освобождения от духа страха, нам нужно использовать носитель света. Носителем света являются обетования. Носителем света есть стихи из Писания, которые открывают его волю в отношении рожденных свыше. В Евангелии от Иоанна, 8 глава, представлены слова Иисуса, которые, в общем-то, и можно рассматривать как инструмент или начало освобождения от любой формы рабства в форме страха или как инструмент страха. Иисус говорит, это с 31 стиха, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Давайте я немножко вам дам расширенную трактовку этого стиха, как одно из выражений той мудрости, которую он несет. Мы знаем, что из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 1 стих, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть мы можем рассматривать Слово Божие, богодухновенное Слово Божие, выражение Бога в определенной форме. И вот Иисус говорит, «Прибудьте в Слове Моем». Мы понимаем, что Слово, которое говорил Иисус, это и Слово Божие, исходящее из Бога Божьего Духа. Поэтому мы можем сразу этот стих читать так. «Прибудьте в Слове Бога». Давайте возьмем еще немножко расширенную трактовку, так как Слово Божие богодухновенное. «Прибудьте в Духе Моем», посредством Слова. А теперь читаем дальше. «Если прибудете в Духе Моем посредством Слова Моего, которое я получил от Отца, то вы истинно Мои ученики и познаете Бога, познаете Дух Божий посредством Слова, и Дух Божий посредством Слова сделает вас свободными». Там, где Дух Господень, там свобода, там все об этом знают. И Слово Божие является носителем Духа Божьего. Именно Дух Божий является тем, что снимает бремя и уничтожает ярмо проклятий сатаны. Поэтому, когда Иисус говорит о пребывании в Слове, Он говорит о пребывании в Духе. Естественно, что Бог есть любовь. И Писание говорит, что совершенная любовь, любовь Божия, что делает? Изгоняет страх. То есть, если человеку надо разобраться со страхом, то в первую очередь надо начинать через обетование любви, через слова любви. По-другому это невозможно. Конечно, можно сесть и медитировать. И даже верующие это практикуют. Но если вы медитируете, можете называть, если вам нравится эта медитация, но в ваших устах нет слова любви Божией в форме обетований, то вы называете, правильно назовите это внушением, которое никакой творческой силы, изменяющей или освобождающей вас, нет. То есть это просто самовнушение, которое не имеет никакого влияния на дьявола. Дьявол может создать иллюзию, что якобы вам легче, а на самом деле вы еще больше погружаетесь во тьму. Поэтому использовать нужно обетование, которые являются выражением любви. То есть вы можете найти обетование, где «не оставлю и не покину тебя вовеки». «Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя и завет мира не поколеблется вовеки». То есть вы находите какие-то стихи из Писания, которые открыто выражают Божью любовь к вам. Божью любовь к вам. И вы начинаете эти слова вкладывать в свои уста. Начинаете в них проводить какое-то время. Начинайте об них говорить. Очень важно, чтобы вы говорили их вслух. Помните, что слова, сказанные вслух, они приводят в действие либо веру, либо страх. Да, рожденные свыше еще не научились пользоваться словами как инструментом, но придется по-любому. Слово веры или обетование, как выражение Божьей любви, выводят из любой формы рабства. Вы не можете выйти из рабства без слова веры. Именно на слове веры пребывает помазание, которое снимает бремя и уничтожает ярмо. Постарайтесь к этому отнестись очень серьезно. Вы не можете по-другому что-либо принять от Бога. По вере, чтобы было по милости. Слово «вера» является основным требованием в принятии чего-либо уже дарованным Богом. На сегодняшний день есть тенденции к тому, что можно что-то внушить, можно что-то еще, и якобы оно появится. Послушайте, без веры угодить Богу невозможно. Вера не является выражением внушения. Вера – это то, что начинает вырабатывать слово в вашем духе. Сердцем верует, а вера от слышания, слышания от слова. Как бы вы себе ни пытались внушать или представлять что-либо, если за этим нет слова, нет воли Божьей, то эта медитация приведет лишь к печальным последствиям, как вследствие. Обязательно применяйте обетование, богодухновенное обетование. Страх – это дух, и разбираться с ним нужно в сфере духа. Таков порядок. Вы не разберетесь на душевном уровне со страхом. На душевном уровне вы разберетесь со страхом через слово, которым вы будете обновлять свой ум. Но вам нужно участие духа. Вам нужно участие духа. 1 Иоанна 4:18. В любви, то есть в Боге, в Его духе, в духе любви нет страха. Следовательно, всякий раз, когда вы обращаетесь к слову любви, к слову веры, вы обращаетесь к тому, где нет страха. И получается, что совершенная любовь вытесняет. Это как принцип шприца. Вы выдавливаете словом любви страх. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен или не развивается в любви. Слышите, боящийся не развивается в любви. И если кто-то вам говорит, что волнение или беспокойство или страх является важной составляющей, это уже говорит о том, что либо он младенец, неважно сколько он лет в церкви, либо его ум уже в какой-то степени где-то контролируем страхом. В целом вы можете посмотреть на некоторые проявления в его жизни, и вы будете сами это видеть. Итак, любовь всегда проявление духа жизни. Страх всегда проявление духа смерти. Вы не разберетесь со страхом без духа жизни. Никогда. Вы не победите мысли мыслями. Вы не победите дух смерти словами. Словами, в которых нету духа любви или духа жизни. Вам обязательно нужно слово взять. Слово веры обязательно. И, естественно, применять это имя Иисуса, потому что перед именем Иисуса преклонится всякое колено. Это тоже очень важная составляющая. Итак, мы сейчас говорим о том, как освобождаться от духа страха. Вам нужно взять обязательно стихи из Писания, которые хоть как-то говорят о любви Божией к рожденному свыше, или к вам в данном случае. Начинайте и вкладывать в свои уста. До каких пор вам вкладывать в свои уста или говорить вслух, или слушать? У нас есть такой диск, где мы записали тему, связанную с исповеданием непосредственно. Там идет тема выражения слов любви к человеку. То есть это не просто учение, это слово веры для того, чтобы оказывать влияние на дух страха. Поэтому вы слушаете, или сами исповедуете и слушаете, или слушаете и повторяете. Но очень важно пребывать в слышании, в слышании, в слышании, в слышании и в слышании. До каких пор пребывать в слышании? До тех пор, пока вы не начнете очень четко осознавать, что страх больше не имеет над вами власти. Иисус – освободитель, а не поработитель. Его имя, Его слово, Его кровь, Его дух освобождает от рабства сатаны. Мы говорим, что рожденный свыше уже освободен. В своем духе – да. В своем духе, да. Но если рожденный свыше допустил и уже даже позволил страху контролировать себя, это говорит о том, что ему нужно принять очень радикальные меры целенаправленного характера через постоянное слышание для того, чтобы страх не имел над ним власти. Мы сейчас не говорим о свободе от Бога и просто о свободе от дьявола. Мы говорим о том, что в вашем духе вы уже имеете свободу от дьявола. А теперь нужно эту свободу еще привести в вашу душу. И эта свобода будет чем-то выражаться. Свобода – это состояние человека, при котором он свободен от насильственного контроля, ограничения и удерживания со стороны другого. Бог дарует вам свободу. И Бог дарует вам себя. Дьявол не дарует, он проявляет насилие по отношению к человеку. Поэтому наша свобода – это целенаправленно отдать себя в зависимость Божию. Вот это наша свобода. Бог дарует нам свободу, чтобы мы сделали свой выбор в Его пользу. В Его пользу. В любовь, конечно, в любовь. Так это будет позволять вам не находиться в страхе. Вы либо находитесь в любви, либо в страхе. Либо в вере, либо в страхе. Давайте ответим на вопрос, как не допускать страх. Все-таки профилактика лучше лечения. Первая важная составляющая, чтобы не допускать страх, это перестаньте питаться страхом. Что значит питаться страхом? Это слушать новости, это слушать информацию, это смотреть фильмы подобного характера, которые в какой-то форме несут страх. Вы знаете себя, вы знаете, как вы относитесь к таким вещам, и если вы где-то в какой-то степени уже просто даже интересуетесь этим, это говорит о том, что уже есть определенное влияние или контроль из вашего ума. Помните, что если вы испытываете волнение и беспокойство, и у вас уже есть повторение, рецидив, это говорит о том, что вы должны принять решение и объявить пост от любой информации, которая хоть как-то несет страх. Перестаньте питаться страхом, особенно если у вас уже есть какие-то повторения. Второе. Перестаньте сеять страх в свою жизнь и в других. Не говорите о нем. И сами не слушайте, когда кто-то о нем говорит. Прерывайте разговор или уходите. Брат Олег, но если я не расскажу им, что в их районе живет маньяк, это для них радостная весть? Это для них слово веры? Но я же должен вести их в курс. Ну а почему бы вам просто не помолиться о том, чтобы этот дух смерти, не обозначая, в чем именно он выражается, не действовал? Но вообще незаслуженное проклятие не сбудется. Поэтому я рекомендовал бы вам не то, что там прямо выступать против маньяка, а конкретно выступить против дел дьявола в этом районе, в целом, которые выражаются через маньяка, а действия через страх. Поэтому очень важно, чтобы вы тоже мудро относили и мудро действовали. Потому что страх – это только начало, это только предтеча. Цель – смерть, а не сам страх только. Поэтому то, что человек боится, и еще об этом рассказывает всем, это уже, знаете, чужой среди своих. Следующее, третье действие, чтобы не допускать страх, начинайте возрастать в любви Божией к вам. Тоже очень важное действие. Для этого вам придется больше слушать и больше говорить о любви Божией к вам. Да, возможно, вам придется приложить усилия. Есть определенные деноминации, где о любви Божией вы не сможете поговорить, потому что там больше ужастики используют. А когда вы начнете говорить о любви, вас просто оттуда турнут. Если вы хотите больше о таком узнать, можете поговорить с Олегом Сухомлиным, потому что он много пытался говорить о любви там, где он раньше был. И его просто оттуда убрали. Без комментариев, почему и все остальное, но он пытался говорить о любви Божией, ему запрещали. Казалось бы, удивительно, Бог есть любовь, но как можно запретить говорить о любви Божией? Послушайте, это не то, что они такие плохие, они действительно любящие Бога люди. Это мудрость земная в их умах контролирует целые деноминации. Мудрость земная контролирует целые деноминации. И в своем духе они любят Бога, но в их уме есть определенный контроль, который контролирует их слова, их поступки. Именно так формируются деноминации. Деноминации, поверьте, это не что-то беспорядочное. Это выражение мудрости земной в какой-то форме контроля. Это не эта тема, и мы это трогать не будем, но чтобы вы понимали, это не то, что они такие. Вот дядя Степа, он такой. Нет, он не такой. Если он рожден свыше, он не такой. А то, что у него склонность к каким-то деноминационным проявлениям, ну так это мудрость земная так и в умах контролирует. В первую очередь разделяя, потом собирая в группы, и этими группами занимая оппозиционную позицию против другой группы. Хорошо, мы с вами разобрали тему, связанную со страхом. Давайте я еще раз отмечу некоторые важные моменты. Некоторые важные моменты. Страх – это не что-то само по себе сваливаемое на верующего. Рожденный свыше свободен от страха в своем духе. Страх – это творческая сила. Вера – это творческая сила. Рожденный свыше имеет в своем духе веру. А в своем уме еще имеет твердыни страха. Следовательно, у рожденного свыше страх – это не то, что может свободно действовать. Страх – это пока еще то, что может оказывать влияние с целью начинать говорить страх и реализовывать поступки страха через этого человека. Но у вас есть сила веры, которой вы можете оказывать давление на страх. Если к вам приходит волнение и беспокойство, выступайте против них словом веры. Словом веры. Допустим, вы хотите поехать на божественные встречи. У вас есть огромное желание, вы знаете, что это желание от Духа Господня. Но учитывая, что у вас неоплаченные счета за то, вы переживаете, что это так никогда не совершится. У вас есть страх, у вас есть волнение, у вас есть неуверенность. Вот именно все это говорит вам о том, что против этого надо выступить очень серьезно. Я всем и всегда буду говорить, в финансовой сфере выступать против недостатка нужно только семенем в руках. И если вы хотите эффективно выступать в финансовой сфере против недостатка, вы должны это делать каждый день. Печально, что рожденные свыше в финансовой сфере терпят поражение. Терпят поражение, потому что несерьезно относятся. Определенное деноминационное влияние привело к тому, что оно держит просто даже на задворках благословения. Но опять я верю, что Иисус, приходя за славной церковью, Он сделает что-то прежде, чем придет за церковь. Вот. Но если вы собираетесь выступать против страха, то вам придется применять слово «вера». Сам по себе страх и волнение и беспокойство никуда не денутся. Поэтому, если у вас есть желание поехать, допустим, на божественные встречи, берите слово веры, берите семя и каждый день выступайте против любого волнения и беспокойства в этом направлении. Само по себе оно никуда не денется, тем более, что оно подкрепляется определенным недостатком. Ну, а если вы будете бездействовать и не применять веру к слову, не применять веру в действии, то оно и вообще никогда не уйдет. Вам нужно выступить верой и подвязаться добрым подвигом веры Богу в вопросе вашего выхода из этого недостатка и страха. Помните, что страх не является инструментом Божьим для отношений рожденных свыше. В любви нет страха. В Боге нет страха. Это говорит о том, что волнение, беспокойство и страх – это как раз говорит о присутствии кого-то другого. Кого-то другого. Помните, что без любви само взаимодействие с Богом не получится. Потому вера, действующая любовью к Богу. Любовью к Богу и любовью к человеку. Если вы будете держаться любви, то страх, как инструмент дьявола в целом против вас, будет неэффективен. Конечно, будут попытки загнать вас в страх смерти. Попытки в страх смерти не только в отношении вас, но, может быть, в отношении там и близких вас. Может быть, мамы, папы или еще кого-то. Послушайте, если человек рожден свыше, он не умрет, он просто перейдет. И перейдет туда, где вы, может быть, сами сейчас бы уже хотели быть. Но он просто перейдет по причине своего возраста. Поэтому вам нечего расстраиваться и нечего плакать даже, что этот человек перешел. Может быть, на душевном уровне это будет как нести какую-то печаль. Но помните, если этот человек перешел к Господу и встретился с Господом, то что плакать? Что плакать? Этот человек уже пошел к Господу. А если вы плачете, то страх смерти может сделать свою работу. Скорбь может сделать свою работу. Поэтому никогда не бойтесь. Писание говорит, не бойся. 300 с чем-то раз. На каждый день не бойся. В страхе есть мучение. Не позвольте страху действовать. Итак, сегодня мы с вами закончили эту серию тем, нам небезызвестны его умыслы. Она будет на диске, как подарочный вариант. Вы сможете, если что, приобрести и кому-то подарить, для того, чтобы люди могли иметь какое-то представление о самой стратегии дьявола. И будем верить Богу, что это прольет свет и поможет определенным людям, во всяком случае, хотя бы не давать места для начала. Это уже хорошо. Ну, а потом и реабилитироваться, полностью разрушить все его дела в своей жизни. Давайте мы сейчас поблагодарим Бога за это усение, за эту серию материалов. И пусть Дух Святой поможет слушателям этого материала принимать свою свободу от ловушек дьявола во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за это учение и наставление, за твой труд. Мы благодарны тебе за то, что ты исцелял через это учение души слушающих и помогал им сверхъестественно освобождаться от всякого влияния тьмы. Отец, я благословляю каждого из них. Благодарю тебя за то, что они не останутся прежними. Благодарю тебя за то, что дела дьявола в их жизни да будут разрушены навсегда во имя Иисуса. Благодарю тебя за то, что ты возводишь их на высоты земли. Ты делаешь их главою, а не хвостом, и они будут только на высоте, а не внизу. Благодарю тебя за то, что они никогда не останутся прежними. Я благословляю каждого слушающего это учение и принимаю с благодарением, что ты возводишь их на высоты земли, делаешь их главою, а не хвостом, и они будут на высоте, а не внизу. И дела дьявола в их жизни да будут разрушены во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за это учение, за этот материал, за этот свет, который да разрушает все дела дьявола. Во имя Иисуса да будут они обличены во имя Иисуса. Мы благодарны тебе, Отец, также за благодать умножения, которая продолжает обильно действовать в нашей жизни. Мы берем свое семя веры, высвобождаем свою веру в Бога, сеем его с верой и принимаем, что урожай с этого семени да приходит во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с этого семени во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты даешь обилие посеянному. Спасибо тебе за то, что ты делаешь нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Во имя Иисуса. Аминь.